Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что такое настоящее христианство и что поменяло в мире Рождество Христово? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божией Петр Морозов. Петр, привет.
Игорь, привет, здравствуйте, слушатели.
Вот в такой радостной атмосфере праздничной мы сегодня с вами, друзья, будем говорить о наступающем Рождестве Христовом. И пишите нам, пожалуйста, в комментариях, как Бог повлиял на вашу жизнь, как, в общем-то, Рождество повлияло на вашу жизнь, повлияло ли как? Да. Это очень интересный сегодня вопрос, тем более, что Адвент у нас к финишной прямой для тех, кто будет праздновать по Григорианскому календарю, вот сочельник с 24 на 25 декабря, а потом следующий сочельник тоже с 24 на 25 декабря, но с 6 на 7 января. Поэтому,
да, для православных.
Да, по старому стилю. Поэтому, друзья, вот такой у нас длинный адвент. Мы будем говорить сегодня о том, как, в общем-то, Рождество Христово повлияло на нас, на нашу жизнь, повлияло ли, что это изменило в нашей жизни. Вот скажи мне, Петр, как думаешь, что поменяло в этом мире Рождество Христа?
Ну, ты знаешь, иногда смотришь, да ничего, люди остались людьми. Скорее всего, это поменяло для людей, которые задумываются об этом. И, соответственно, ты знаешь, ну, когда мы говорим о том, что вот как можно изменить человека, и что меняет человека, или кто меняет человека, так вот говорят примерно все одно и то же, да, и одна из самых сильных вещей для перемены в человеке или самого человека – это соприкосновение с Богом. Это может произойти по-разному. Читает ли какую-то книгу или переживает какие-то события в жизни, на войне или в пустыне, в шторм. Но как-то, когда человек соприкасается с Богом, это производит в нем перемены. А вот это событие Рождества Христова, когда Бог стал человеком, посетил свой народ, а оно не могло не остаться незамеченным, конечно. Не прошло незамеченным. То есть человечество до Христа и после Христа, мне кажется, это два разных человечества. И уже люди, которые соприкоснулись с Богом и были им изменены, они уже сами меняли вот этот мир и оказывали свое влияние. И мне кажется, что когда мы говорим о Рождестве Христовом, то мы говорим о чем-то таком, что, ну, что нельзя назвать событием масштабным, там, фундаментальным по внешним признакам. Потому что по внешним признакам ничего не произошло. Очередное рождение. Да? Ну, женщины рожают детей, это нормально. Ненормально, когда они их не рожают. А когда они рожают, это нормально. И, в общем-то, рождение Христа – это такое нормальное событие. Но это только внешне. Внутренне человечество, конечно, поменялось. Мне кажется, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о людях, которые столкнулись с Богом, столкнулись с переживаниями, столкнулись, можно сказать, с вечностью, да, или с вопросами, на которые они получили ответы свои, то, безусловно, это очень сильно поменяло наш мир. И, собственно, то, что мы сегодня имеем, говоря там, о милосердии, сострадании, любви, это все то, что воплотилось там, в больницы, в хосписы, там, в учреждения различные. А многие народы получили просто, как это сказать, грамоту, наука развивается благодаря там, монахам и университетам, которые появились на базе там, монастырей. Да, христианство очень сильно поменяло человечество, очень сильно, и даже светское человечество. Поэтому, конечно, это такое-то событие, знаешь, вот внешне не очень значимое, но потенциал такой огромен, и мне кажется, он не до конца еще раскрыт. То есть то, что происходит, какие-то перемены с людьми, это все Рождество.
Видишь, смотри, мы говорим о перемене все-таки в мире западного мира, да, то есть вот как-то, так сказать, ну, Ближний Восток, да, Израиль, Палестина, Европа, там, Америка. Вот. Можно ли сказать, что вообще, в принципе, ни один народ Земли не оказался не затронутым этим событием?
Ну, тебе это даже лучше меня известно. Все, даже Япония и та была затронута христианством, может быть, не сразу. Да, и может быть, не по хорошим поводам. Но вообще-то, когда мы говорим о христианстве как о системе культа, там, да, о культовом, это одно дело. Но когда мы говорим о человечности, о качествах, я бы сказал, божественных, которые в человеке живут, там, любовь, радость, сострадание, там, да, милость какая-то, то мы, наверное, говорим, что это все-таки вне системы оказало влияние. Да, вот, то, что происходит с людьми. Потому что, будь ты мусульманин или буддист или кто-то, когда ты сталкиваешься с чертами характера Христа, которые присутствуют в человеке, ты не можешь не реагировать. Потому что, ну, что нам показал Христос, когда пришел на землю? Он показал нам, какими мы можем быть. Да, Рождество просто проявило божественные черты характера в человеке. Эти же божественные черты характера мы просто называем, ну, человечностью. Вот такой вот, да. Вот, ну, в светском обществе никто не будет говорить о божественности, но будут говорить о человеке с большой буквы. Вот он был человеком с большой буквы. И когда сталкиваешься с последователем Христа, в котором отражаются эти черты характера, ну, ты не можешь не откликнуться на это, не отреагировать. И это тоже производит впечатление, независимо от системы культа, который ты там преследуешь. Так что я думаю, что настоящие христиане оказывают влияние, и в этом смысле Рождество продолжает действовать, продолжает оказывать влияние.
Слушай, ну вот некоторые говорят о том, что вот Рождество это такой корпоративный праздник христиан. А это действительно так? Или что тогда такое Рождество?
Корпоративные. Ну, для нашей культуры корпоративы – это святое.
Опять же,
Вот, и
западные
мы...
корпоративы это западная культура все-таки, да?
Да, но она пришла как-то и ужилась, потому что мы тоже любим посидеть, поесть салатики, там, повеселиться. Там, особенно новогодние корпоративы, когда со Снегурочкой, Дед Морозом. Ну, как бы у людей просто самые светлые вот такие ощущения. Вот, если не переедать, не перепивать, то все замечательно заканчивается даже. А является ли Рождество христианским корпоративом? Да, ну, даже внешне.
Видишь, такой корпоративный, то есть вот для своих, да, ну как это вот.
Да нет, даже внешне нет. Ты понимаешь, что те, кто погружен вот в эту тематику, и те, кто размышляет,
Но если даже продолжать эту мысль о том, что происходит, когда мы говорим о Рождестве, конечно же, можно пойти по пути, что Рождество это чисто такой корпоративно-церковный праздник, связанный только с христианами, с христианами вот, там, определенными конфессиями, например, да, ну вот с христианами, да, потому что для всех христиан в той или иной степени Рождество это очень важный праздник. На самом деле во времена ранних христиан, да, праздновали Боговоплощение. Да, вот продолжай. Я тут уже начал говорить о том, что это настолько объединяющее, даже христиане разных конфессий, вот несмотря на то, что там могут быть разные даты празднования, да, Рождества, это все равно вот какое-то событие, которое нас всех объединяет.
безусловно, Рождество объединяет. Рождество – прекрасный праздник для того, чтобы люди, которые не погружены в эту тематику, познакомились с ней там, да? Почему это так важно? Почему христиане празднуют? Почему некоторые из них держат пост? Да? Почему-то они хотят каждый год заново пережить какое-то вот это вот событие, Рождество. Почему рождение этого человека оказало влияние на все человечество? Ни один другой человек так много не оказал влияния. Говорят об апостоле Павле, говорят об апостоле Петре, говорят о других разных святых людях, которые причислены к ликам святым и там деятельные. Говорят о Билли Грэме, там, не важно, о ком говорят. Но все эти люди получили заряд от самого Христа. от рождения этого человека. И безусловно, конечно, нельзя сказать, что Рождество – это такой корпоратив. Это какие-то две разные вселенные. Две разные вселенные. Да, мы радуемся. Да, мы... это праздник. Только корпоратив новогодний, допустим, если мы сравним с корпоративом новогодним, ну, это такая вот... еще один год прошел, там, новые надежды возложили на следующий год. Как бы, ну, вот такова радость. Здесь же, здесь не на один год надежда. Здесь надежда на вечность, да. Или, скажем так, что может сравниться с... И как говорят, что Христос пришел на землю, это подарок Бога человеку, да. Но что может сравниться с отношением Бога к человеку? Потому что Рождество – это прежде всего... то, как к нам относится Бог. Наверное, мы празднуем, наверное, не столько само появление Христа, сколько его значение, да, этого праздника. То есть люди могут говорить, да неважно, как к нам Бог относится, он о нас не помнит, мы о нем не помним, может, это великий эксперимент, может, еще что-то. И когда мы говорим о Рождестве, мы понимаем, нет, младенец приходит в этот мир, Бог посещает этот мир не просто так, а потому что любит нас. И вот его приход доказывает потрясающее отношение Бога к нам. Во-первых, он есть, во-вторых, он любит нас, и в-третьих, он не хочет, чтобы мы сгинули в небытие или в пустоте, или там в аду, как хотите назовите это. И когда человек знакомится с этим, у него уже есть выбор, реагировать на это или забыть. Да, поэтому, конечно, наоборот, мне кажется, что христиане как раз хотели бы, чтобы не только объединительная функция всех конфессий была, а еще и светские люди, люди, не погруженные в эту тему, познакомились, приблизились. И я, насколько знаю, многие церкви устраивают рождественские ужины с приглашением друзей, которые, ну, не посещают церкви, или, как говорят они, там, мы атеисты, там, чтобы они познакомились с этой культурой, со значением этого праздника. И конечно, чем больше людей узнает об этом, и чем больше людей узнает о смысле вот этого, о значении этого прихода Христа, тем, наверное, лучше. Потому что человек, который не знает, у него и выбора нет. А вот когда у человека есть выбор, это то, что как раз Господь хотел, чтобы все понимали, все знали и сделали свой выбор. Вот, но не зная, ты не можешь, не оценивая или, скажем так, не понимая значения, великого значения этого праздника, выбор-то и сделать нельзя, и увидеть перемен, который произвело это рождение на этот мир, тоже невозможно, наверное.
Гилберт Кит Честертон в эссе «Бог в пещере», вот, наверняка ты знаешь, это его знаменитое эссе, но он писал: «В пещере было положено начало тому, что придает христианству такую человечность. Если бы людям понадобился образец бесспорного, неиспорченного христианства, они бы, наверное, выбрали Рождество. Но Рождество очевиднейшим образом связано с тем, что считают, никак не пойму почему, спорным и ненадуманным, с поклонением Пречистой Деве. Взрослые моего детства требовали убрать из церкви ее статуи с младенцем». И вот Честертон говорит о том, что вот эта вот связь, да, матери-богоматери и, скажем, там, младенца очень, очень важна. И на самом деле Честертон потом пишет, что во многих смыслах наша вера – это религия маленьких вещей. Да? То есть Бог спускается в пещеру, и небо спускается под, да, в то место, где тьма. То есть свет как бы пронизывает всю тьму человеческого греха, по сути. И к Христу приходит, в общем-то, очень разные люди, чтобы поклониться. Там было ангельское поклонение, там были и волхвы, там были и пастухи. Вот как факт вообще воплощения Бога в мире повлиял на человеческую историю, как ты думаешь?
Как повлиял? Положительно повлиял. Все, что мы имеем сейчас хорошего, по сути дела, это последствия прихода Бога на землю. Безусловно. Мне очень интересная вот мысль была у Честертона по поводу, что наше празднование или наша религия – это религия маленьких вещей. Безусловно. Безусловно, это так, но только за этими маленькими вещами, этими маленькими традициями, маленькими празднованием стоит что-то гораздо большее. То есть Бог не приходит с громом и молнией на землю. Вот это вот потрясает. То есть он приходит очень тихо. Он приходит не в Риме, не в центре мира, не во дворце. Он приходит тихо, незаметно. И вот этот незаметный тихий приход оставляет потрясающий след на все. Ну, какой след? Это просто до сих пор идет влияние на все человечество, на всю историю человечества, безусловно. А так может только Бог делать. Цари приходят помпезностью, уходят торжественно, их хоронят там, я не знаю. Но никто так тихо не пришел, и никто не оказал такого большого влияния. Поэтому, наверное, конечно, Честертон прав, да, у нас такие маленькие традиции, маленькие вещи. Кто-то любит иконы, кто-то статуи, кто-то там еще как-то. Но за всеми этими большие смыслы. Большие смыслы и большой Бог, который, ну, конечно, он не помещается в нашей церкви, конечно, он не помещается в наши традиции, и он, безусловно, там полностью там поклонение Деве Марии не отразит всей той любви Бога к нам там или нашей к нему. Но за этими маленькими вещами они помогают нам сохранить вот эту вот, ну, как бы, ну, для себя сохранить возможность снова и снова вернуться к этим вещам и напомнить себе о значении, о том большом значении, что несет этот праздник. Не буду я спорить про Деву Марию, потому что большие споры там, родила ли она человека или ее можно считать Богоматерью. Для меня подвиг Марии, безусловно, очень ценен. В том словах «будет мне по слову твоему» накануне свадьбы, накануне там всего, это просто какой-то... на это способна только чистота, невинность и молодость. Да? Взрослые, зрелые женщины, мне кажется, просто не смогут. Ну, это я могу ошибаться, да, но вот та невинность и та чистая наивность и чистое доверие Богу, оно требует уважения. Как, в хорошем смысле, как поклонение. Конечно, мы не кланяемся Марии как божеству какому-то, да, или равной Богу, она тоже человек, но ее подвиг удивительный. Да, собственно, а Иосиф? Иосиф тоже у нас человек, скажем так, принимающий очень сложные для себя решения. Вопреки традициям, вопреки законам, сначала по своей милости, а когда своей милости не хватило, уже подключается милосердие, благодать Божья, там, да, ему открываются глаза на что-то. Безусловно, эти люди, они проявляют себя с лучшей стороны. Ну вот, поэтому я не удивлюсь, если там Иосифа начнут почитать вместе с Марией. Хотя я все больше вижу, как Иосиф задвигают на план, потому что, ну, в Евангелиях о нем много нет, но его поведение по отношению к Марии, по отношению к Христу, его безусловное послушание, когда ему надо было встать резко побежать в Египет, требует тоже такого уважения. Вот. И, конечно, вот, знаешь, возвращаясь к вот этой фразе Честертона, маленькие люди, маленькие вещи, небольшие традиции, но за всем этим огромный смысл. И Бог, и его любовь к нам. И надо подойти с уважением к этим традициям, с уважением к этим маленьким вещам, потому что за ними кроется гораздо больше. Там, да. Это всего лишь символы, всего лишь знаки, которые человеку напоминают о том, что произошло, и о том, какое будущее открывается из-за того, что произошло это.
Ну, Честертон еще писал в этом эссе, что ни один языческий миф или философская притча не трогает нас так сильно, как само слово «Вифлеем». Ни один рассказ о рождении Бога или детских годах мудрецов не стал Рождеством и даже не похож на него. Он всегда или слишком холоден, или слишком фривелен, или слишком разумен, или груб, или утончен. Слушая его или читая, никто из нас, что бы он ни думал, не ощущает, что пришел домой. Мы можем восхищаться его красотой или глубиной, или чем-нибудь еще, но не всем сразу. Да? То есть, как бы, Честертон говорит о том, что Христос, уже рождение младенца Христа, оно повлияло на все сразу и на всю культуру человечества. Если посмотреть там художественную культуру, то вся европейская культура, средневековая культура, например, да, она пронизана вот этим идеей света, который пришел. И он принципиально отличен от языческих мифов, от там, значит, пришедших воинов, которые покоряли всех. Да, и даже вот если посмотреть на предания, да, там, на жития святых, там, например, там, святого Олафа, который, значит, там, почитают в скандинавских странах, опять же, это не те люди, которые приходят, чтобы покорять там огнем и мечом, всякое было в истории церкви, понятно, да, вот, но когда мы говорим о Рождестве, мы все время говорим о любви. А вот как это связано, как ты думаешь, с церковью?
Вот ты знаешь, вот возьму опять за пример вот то, что ту цитату Честертона. Понимаешь, Честертон очень интересен. Даже знаешь как, я не буду отстаивать то, что он говорит. Я не буду доказывать, что он прав, и я не буду опровергать то, что он говорит. Но за тем, что он говорит, стоит сам Честертон. И я вижу в этих словах его личное отношение к Рождеству, к Христу, к Богу. То есть для него лично, он пишет от себя, нет ничего сравнимого с этой историей. То есть для него лично в совокупности, а он образованный человек был, да, то есть ни одна история из там, языческого мифа не может сравниться. И он передает вот это свое ощущение, либо слишком холодно, либо еще наиграно, да, то есть он видит искусственность какую-то. За всеми этими словами стоит сам Честертон. Я не буду биться за его слова, но вот за Честертона я буду биться, потому что в Честертоне видна любовь и вот реакция на это Рождество. То есть Рождество Честертона изменило. И вот твой вопрос, а как в церкви все происходит, как с людьми происходит? Да вот так же. Когда мы влюбляемся в это. То есть мы можем ошибаться в построении фраз, мы можем ошибаться и быть неточными, когда там что-то хвалим или что-то ругаем, но наше отношение к этому можно увидеть в наших словах. И, может быть, не стоит так сильно спорить о мною сказанном просто, или о тобой сказанном, да, просто посмотреть надо, что за этим стоит, как мы относимся к этому. Вот, и это и есть перемены, которые произошли у нас. Те перемены, которые вот лично во мне произвело Рождество и выросший Христос, и вот это событие. Оно до сих пор меня поражает и до сих пор удивляет. Я снова и снова сталкиваюсь с этой историей и говорю, как они принесли голуби жертву за младенца. Как это, что у них совсем денег не было? А что Бог выбрал для своего сына самую нищую семью? И я понимаю, что для Бога ценность денег, ну, не такая, как для меня там, да. И я еще снова и снова влюбляюсь в него. Это и снова и снова производит на меня перемены. Как она родила не в центре планирования семьи и репродукции. Она родила в той части дома, которая называется у нас хлев, там, где держали овец. Как он позволил это сделать? Своему сыну родиться в таких условиях. И это тоже на меня сегодня оказывает влияние. И когда мы с тобой разговариваем, то мы можем ошибаться в каких-то фразах, но мы не ошибаемся в отношении к этому. И это и есть та самая перемена, которая производит в людях приход Христа. Невозможно, как это сказать, как сказал один мой знакомый, невозможно остаться равнодушным. Ты даже если скажешь, что да, мне никакого дела нет, это все равно произведет впечатление. Ты не сможешь отмахнуться, не сможешь забыть. Это будет возвращаться. И ты либо будешь этому противиться, либо сдашься этой любви. И Рождество имеет колоссальную силу для перемен в самом человеке, для перемен в сердце, в образе мыслей, и которая оказывает влияние не только на жизнь самого человека, а на тех, кто его окружает. Рождество имеет колоссальную силу, колоссальный потенциал. Незаметно, я еще раз скажу, по внешним признакам, по смыслу, по значению, по потенциалу, по энергетике, это что-то удивительное. Ну а как, по-другому и не могло быть. Если он Бог, то по-другому и не могло быть. Он действует как Бог, он действует с такой огромной силой, незаметной, мягкой, ласковой, удивительной, непонятной, может быть, в какой-то момент для нас, но она производит в нас перемены. Вот очень, очень интересно, потому что вот пасторы, они знают, да ты тоже знаешь, если мужик упрется, или женщина, бывает тоже там, никто ничего не поменяет, ни доводы разума, ни взывание к совести. Если человек запирается, все, ничего невозможно. Вот он стоит на своем и не будет меняться. Человек человека не меняет. Только у Бога есть та сила, которая оказывает такое влияние мягкое, что человек обращается и к разуму, и к совести, и к каким-то обстоятельствам своей жизни, поворачивается и смотрит на себя другими глазами. Только Бог может так делать. И это колоссальная сила. Никакая другая сила в мире не может поменять так человека. Можно пытками выбить у человека что угодно. Но только любовь вызывает обратную реакцию такую, да? И это потрясающе, удивительно. Поэтому, конечно, Рождество имеет потенциал огромный, огромный, который до сих пор оказывает влияние на нас и перемены внутри человека. А это и есть та самая церковь, когда собираются люди, которые, на которых Рождество оказало влияние. Это церковь, они поддерживают вот этот вот заряд, вот этот потенциал, вот этот огонек внутри, да? И когда они после собрания или после изучения Писания или после какого-то праздника, после того же Рождества уходят, как ты говоришь, просветленными, да? Отражающими этот свет Рождества, то и они тоже оказывают влияние на этот мир. Безусловно. И мы продолжаем говорить, да, Рождество продолжает оказывать влияние уже через людей. Безусловно.
И вот продолжая тему церкви, как ты думаешь, вот что такое, по-твоему, церковь, что такое настоящее христианство, а что не является церковью, не является этим настоящим христианством?
Я бы сказал, что структура, иерархическая структура, что там еще у нас есть, вот это не является церковью. Да, система не является церковью. То есть мы, когда, вот знаешь, вот меня любят спрашивать, а кто спасется, христианин или мусульманин, или как мусульмане вообще могут спастись, или как там буддисты спасутся. И я говорю, ребята, ну, сама по себе система не спасает. Спасает Бог, и его отношение с человеком вот оказывает что влияние. Так вот, церковь – это тогда, когда у людей есть отношения друг с другом и есть отношения с Богом. Вот это мы можем назвать церковью. Потому что, ну, я понимаю, что в церкви разные есть отношения с людьми, есть разные периоды этих отношений, да, есть ссоры, разделения, да, все это присутствует. Но на это все оказывает влияние Бог. И если Он оказывает влияние, и в людях они осознают это влияние и не могут, как это сказать, отказать Богу, да, то это и есть церковь. Когда мы не отказываем Богу в том, чтобы принять Его любовь и разделить ее с другими людьми, с теми же, кто со мной не согласен, с моими оппонентами в церкви, а таких есть, всегда будет, но мы спорим, мы не соглашаемся с какими-то вещами, там, да, не считаем их правдой, но мы не можем не любить этих людей. Его любовь Бога заставляет нас относиться к ним хорошо. Это вот эта церковь. Мне кажется, сейчас именно этого нужно добиваться. Вот как Павел писал, взаимоскрепляющих связей. Без этих взаимоскрепляющих связей и церкви-то, собственно, нет. Есть, я понимаю, есть график служения, есть график праздников, есть порядок служения, есть гимны, песни, проповеди есть, и есть время прихода, начало служения, время конца, есть здание, но это не церковь. Церковь – это когда Бог оказывает влияние на людей, на меня. И это влияние распространяется на других, и они тоже на меня. И Бог через них на меня тоже оказывает влияние. Вот это церковь. Когда есть эти связи, когда мы… Помнишь, в прошлый раз мы говорили об общении, и мы говорили, что иногда разговор может уйти на такую глубину, когда мы разговариваем друг с другом, и в этот момент Бог включается в этот диалог. И тот, кто говорит со мной, и я сам проговариваю, что-то большее, чем даже я мог бы предположить. И сам иногда удивляюсь, как я так как мог сказать. Да? Потому что Бог включается. Вот эта церковь. Там, где в жизнь включен Бог, и включены люди, и включены определенные отношения. Потому что если мы помещены насильно в какое-то ограниченное пространство, и там раздражение, ненависть, ну это точно не церковь. Даже если это внешне, это будет ограниченное пространство с куполом и крестом, с колоколом там, да, но там нет любви, там нет прислушивания к Богу, там нет ценности человека, ну это церковь сложно назвать.
Угу. Вот слушай, как ты думаешь, как в церкви волхвы могут вполне уживаться с обычными пастухами и плотниками?
Никак. Ну, ты понимаешь, волхвы, уж сколько их причесывали, да, сколько проповедей я слышал о том, что волхвы – это мудрецы, волхвы – это люди науки,
Слушай,
это не Бога.
знаешь, я все-таки уточню, я имею в виду не, так сказать, какие-то там корни, значит, эзотерические или какие-либо волхвов, а люди совершенно разной культуры, разной социальной, может быть, позиции, да, кто-то там обеспеченный, кто-то не обеспеченный, и все мы находимся в одной церкви. Знаешь, у Филиппа Янси в книге «Много шума из-за церкви» там есть очень, он написал одну интересную, значит, одну интересную церковь, в священном которой он был, которая стоит на границе Гарлема и Уолл-стрит, да, и вот какие-то, это прям вот там
Да.
ты заходишь в собрание, и рядом, значит, сидит богатый бизнесмен там в Ролексах условно, да, и тут же приходит малоимущий человек, да, который за себя и за кофе не может заплатить. Вот. И
Типичный
самое
кадр.
интересное, что мы сидим на одной скамейке, и потом мы находим взаимопонимание друг с другом. Может быть, сложно, может быть, через конфликт, но находим.
Ты знаешь, как раз я понял, это могучий вопрос, просто классный, да, потому что в идеале именно разные люди без причесывания друг друга, без подстраивания под кого-то могут в церкви найти общность. У Бога все нужны. Удивительные волхвы, пришедшие с Востока, куда уж дальше восточнее. Израиль был там, да, а тут еще с восточнее пришли. Непонятной профессии люди, богатые, способные снарядить караван. И пастухи беднейшие. И у Бога находится и тем место. И мне кажется, что мы должны понимать, что когда мы, ну, вот это все-таки задача служителей, не выравнивать всех, не строгать всех под одну гребенку, а видеть индивидуальности и, наоборот, ценить эти индивидуальности в церкви. Каждый человек индивидуален, и каждый нужен там, да? А зачем нам все одинаковые? Нам как раз нужны разные. У Бога находятся апостолы совершенно, ну, совершенно из разных социальных структур там, да, они совершенно рыбаки там, мытари, пожалуйста, там, зелоты были там воинственные. И все находятся вместе, и все вот это перетирание проходит, подстраивание характеров. Никто из них не стал похож друг на друга. Да, они не потеряли свою идентичность. Наоборот, вот эта идентичность позволяет каждому раскрыться. Иоанна по-своему, Петра по-своему, Павел, присоединившийся к апостолам, тоже раскрывается по-своему. Каждый из них алмаз, бриллиант, и его нужно гранить по-своему. И получается, что люди в церкви, ну как это сказать, могут быть собой и быть нужными Богу именно такими, какие они есть. Богатый, бедный, образованный, простой, я не знаю, там, здоровый, больной, старый, молодой. Всем должно находиться место. И все, знаешь, как еще мы говорим, всем должно находиться место, но это же очень хорошо, отчетливо чувствуется. Если человек обретает свое место в церкви, он уже никуда не уходит. У него появляется какое-то служение, он чем-то нужен людям, он знает, что его здесь любят, и он уже любит кого-то. Он знает про горести и беды каких-то людей, про него знают. Он уже может с кем-то поделиться, ему могут рассказать. Пожалуйста. И по-разному вот эти характеры, которые не надо причесывать, и социальные статусы, которые тоже не надо причесывать, они по-разному могут проявлять себя. Церковь – это действительно место по-хорошему, конечно, так должно быть. Церковь – это место, где тебе не будут говорить, где ты должен сидеть и куда ты свечку должен ставить. Церковь – это место, куда ты приходишь, и что-то внутри меняется, ты взаимодействуешь с людьми, с Богом. Вот так мне кажется больше, потому что, конечно, я там, небольшой сторонник порядка, понимаю, что он должен быть, понимаю, что должны быть правила, но не настолько, чтобы людей стращать там или как-то заставлять их быть похожими друг на друга. Вот как-то так.
Я вспоминаю один из твоих любимых романов, вот, который уже мы с тобой вспоминали в прошлый раз, это «Арчибальд Кронин», да, и тот же самый, наверное, эпизод, «Ключи царства», когда в конце служение, когда уже отец Фрэнсис Чисхолм уезжал домой на родину, чтобы там, так сказать, чтобы его там захотели отправить на пенсию, да, не, в очередной раз никому не нужный и всем неудобный. И вот там, так сказать, простой язычник китайский, бизнесмен, как бы сейчас сказали, а так, ну, нас, давай говорить там все своими именами, это бандит, в общем-то, в большинстве своей деятельности. Он попросил его крестить. И отец Фрэнсис Чисхолм говорит, что, ну, как бы, если ты из уважения ко мне, то не надо. Ну, как бы, нет в этом смысла, да? И он говорит такую фразу, которая, мне кажется, она как раз показывает то, как Христос меняет человека, да, и то, как Христос через человека меняет другого человека. Вот. И он говорит, что мы с тобой расстаемся здесь и, скорее всего, не увидимся. Но вечность я хочу, чтобы мы провели вместе. И вот мне кажется, это такой очень важный момент, который лично меня заставил задуматься над тем, что когда я прихожу в церковь, в общину, я смотрю на людей с этой позиции.
Хочу ли я с ними провести вечность? Хочу ли... Это такой проповеднический прием, когда ты заставляешь людей посмотреть друг на друга, они смотрят, и ты говоришь, ну, вы посмотрели, вот с этими людьми вам придется провести вечность.
Ну, наверное, это такой вопрос ко мне, да, и там же говорится об очень сложном, то есть, в принципе, вот этот китайский, там, не знаю, там, бизнесмен, ну, такой влиятельный человек, он же много лет наблюдал за простым католическим монахом, да, священником, в самых разных ситуациях, в ситуациях войны, в ситуациях пандемии, в ситуациях безденежья, в ситуациях, когда он выстраивал взаимоотношения с миссионером другой, казалось бы, значит, конкурирующей церковной организации, вот, Он как раз увидел и его покорило то, как себя человек вел в своей жизни. Да? При этом, заметь, в своей собственной деноминации, да, у него была куча людей, у которых к нему очень сложные отношения.
Ты знаешь, у Кронина получилось передать евангельскую суть. Да? Потому что мы забываем, что мы как раз и есть зона риска. Религиозные люди – это всегда большая зона риска. Мы хорошо знаем Писание, как книжники, и мы очень серьезно относимся к своей вере, как фарисеи. И автоматически попадаем. И Кронину удалось отобразить вот это вот, что внешние люди, глядя на отца Чисхолма, видят в нем вот тот свет, который принес Христос, да, который принесло Рождество. А люди религиозные – не могут заметить, насколько много отражает в себе или много черт характера взял в себя от Христа отец Чисхолм. Да? И это удивительно. Мы как свое несовершенство-то вскрываем? Мы вскрываем его как раз, будучи религиозными. Очень серьезно, часто мы в зоне риска и разборки служительские, тому пример. Да? Разборки между деноминациями, тому пример. И, конечно, это зона риска. У Кронина получилось это показать. У Кронина получилось, что человек со стороны, он более, как бы скажем так, объективен, да. И если это плохой человек, но при этом ходит на служение, то он останется плохим человеком. А если это человек хороший, вот, и у него, может быть, там есть какие-то вопросы по служению, там, да, кому-то там, да, или, может быть, он проповеди не очень хорошо читает, ну, человек хороший. Он и останется хорошим человеком. И на него будет приятно посмотреть. Вот. И мне кажется, что, знаешь, проблема религиозности как раз заключается в том, что люди закрывают себя от влияния Бога. Правилами, заповедями. Даже Павел об этом писал, он говорил, заповедь из-за этого стала крайне нам опасна. Да? То есть, мы можем заповедью закрыться от Бога. Вы спросите меня, как? Да, пожалуйста, почитайте Евангелие. Там это очень хорошо прописано. И вот когда Бог перестает оказывать на нас влияние, вот тогда беда. И это, конечно, у Кронина очень хорошо получилось. Там Ансельм Милли — прекрасный образец такого человека, который укрыт от Бога. Очень хорошо укрыт от Бога. И при этом он тоже оказывает влияние. Это влияние очень болезненное. Да, существом от него достается. И вот я все равно, мы, возвращаясь к церкви, возвращаясь к этому празднику, хотелось бы, чтобы мы понимали, что Рождество не перестает влиять на нас. Чтобы мы уже, да, мы уже верующие, мы уже в служении какое-то время, там, да, у нас уже дети выросли, там, мы уже хотим, чтобы они там крестились или приняли какое-то решение, или просто ждем, когда на них окажется это влияние. Но оно до сих пор открывает нам что-то, если не новое, то старое и хорошее, что мы любим вспоминать. Мы же любим пересматривать хорошие, добрые фильмы. Мы вот к этой истории Рождества возвращаемся именно поэтому, чтобы еще раз ощутить тепло, еще раз вспомнить о том, что мы не брошены, не оставлены здесь, мы не песчинки в буре там, да. Этот мир под надежной защитой, да, и наше будущее под надежной защитой. Бог нас так любит, что его сын пришел сюда. Это удивительно.
Слушай, как ты думаешь, почему сегодня для нас, сегодня, там куча цифровых технологий, там какая-то, значит, цифровая церковь, виртуальная церковь, причастие, не выходя из дома, да, то вот эти все вызовы, которые есть, и при этом почему сегодня для нас до сих пор так важен факт воплощения Бога в человеческом теле?
Ну, потому что мы все еще живы. Потому что мы еще не достигли царства. Ну, я так думаю, потому что... хороший вопрос. И ты знаешь, я вот не могу тебе так прямо вот сказать, почему так важно до сих пор. Я бы сказал, что эту важность мы просто пытаемся сохранить, не утерять. Потому что важных событий в жизни очень много. Зарплата, премия, отпуск, поехать с семьей, ребенок заболел, родители уже стареют, там, затопил сосед, очень много. Да, и это нас отвлекает, это нас... Рождество, мы просто, наверное, вспоминаем о Боговоплощении снова и снова, потому что это важно сохранить в себе. Сохранить и не быть растерзанными теми событиями, теми неурядицами, которые есть в нашей жизни. Потому что что вот такие события делают со мной? Они меня лишают покоя, спокойствия, сна. Я думаю, да почему жизнь такая сложная? Что так тяжело? Почему там небеса на меня обрушили весь свой гнев, что я не справляюсь с тем потоком проблем, которые на меня обрушиваются? Но Боговоплощение заставляет меня остановиться и сказать, да нет, нет, все нормально. Все, мой вопрос давно решен, да, и мне надо не забывать об этом. Вот. И даже если здесь у меня что-то не складывается, не получается, все равно я под Богом хожу. И, знаешь, не в смысле ответственности, а в смысле любви. Да, я защищен. Вот когда там говорят, Бог мой щит, ну, мы сейчас не пользуемся этим, но мы под защитой. Все равно он печется о нас, он продолжает. Хотя нам кажется, что мы брошены на произвол. Вот. И вот эта вот важность того, что Бог стал человеком и прожил вот эту самую жизнь, которую мы с тобой проживаем. Значит, это, как это сказать, переживший раздрай, переживший искушение, переживший там непонимание. Он же все это пережил. И сохранил верность, и, в общем-то, показал, что можно жить достойно. Вот. Это снова и снова нужно вспоминать нам, конечно. Это имеет значение большое.
А, ты знаешь, мне кажется, какой-то ответ на это тоже дал Клайв Льюис, да, в своей фантастической книге «Пока мы лиц не обрели». Да? У Льюиса есть очень одна важная мысль, которую я когда-то почерпнул, и она меня поразила. Он сказал о том, что Бог вернул нам то достоинство, которое мы потеряли
в Эдемском саду.
Да. И вот это достоинство, ну, самое важное, мы обретаем это достоинство только тогда, когда видим свое отражение в глазах другого человека.
Безусловно. Для чего же нужны близкие люди? Чтобы увидеть в их глазах любовь ко мне. Для этого нужны они, ну, безусловно. И мы нужны им. Наверное, да, наверное, вот протянуть ниточку с твоей мыслью к Христу, нам нужно, и апостолам нужно было увидеть любовь в его глазах, да, и обрести вот свое достоинство новое. Это очень красивая мысль, и она, наверное, и красивая, и правильная. Да. Мы в глазах Бога видим себя по-новому и возвращаем себе свое достоинство. Это очень важно. Очень необходимо, для многих людей необходимо. Потому что, знаешь, там, веришь ты в Бога, не веришь ты в Бога. Я знаю, что одна из самых больших проблем как раз неверие в себя, неверие в то, что тебя можно любить, неверие в свои силы. А Бог как раз это возвращает. И достоинство, и веру в себя, и понимание, что тебя можно любить просто потому, что ты есть. И это очень хорошая мысль, и очень, ее нужно вот время от времени воскрешать в себе, это правильно, замечательно.
А почему царь, да, я имею в виду, конечно же, Христа, Бога богов, царя царей, пришел как раб? И по виду быв как человек про него, да? Очень пронзительные строки библейские.
Почему? Ну, коварный план. Вот, который нельзя было раскрывать сразу. Ты понимаешь, если мы возьмем всю историю ветхозаветную, то Бог принимает сторону слабых людей, несильных, на которых ставку нельзя сделать. Мы уже говорили о том, что на Авраама, как на прародителя народов, никто бы ставку не сделал, Сара бесплодная. Бог делает ставку на его веру, на то, что Сара родит. Да. Бог помогает людям, пришедшим там издалека, ну, допустим, из других народов, и стать частью великого народа. И вот первые цари, ну, допустим, Саул, он тоже приходит, поначалу он приходит из очень незнатного рода. И вот эта тенденция, когда немощное у Бога становится сильнее всего, что у человека. И он приходит этим неприметным образом и становится тем, что не в почете у людей. Человек бы так не сделал никогда. И не придумывал бы так. Там, боги, придуманные людьми, они все-таки имеют, как супермены сегодня, как она называется, вселенная Марвел, да? Да. Они очень напоминают вот этих вот супергероев с суперсилами. То есть, да, и это делают люди. Бог делает по-другому. Бог делает так, что незаметно приходит, в незаметном краю, каком-то, как бы мы сказали, Богом забытом. И по виду его ничем не отличишь от других израильтян. Он такой же. Такой же носатый, черноволосый, кореглазый или черноглазый, там, да, по внешнему виду. Нет в нем ни вида, ни величия, ни мускулов Арнольда Шварценеггера, ни прищура там Брюса Виллиса. Это все по-человечески было бы. Гигантизм вообще свойственен маленьким личностям, да?
Так ну, вот, я думаю, да, потому что время-то у нас уже закончилось. Я думаю, что...
Да, Бог сам... по-другому не мог прийти. Да. Это Бог.
Да, я думаю, что вот эта мысль, которую Куайфлюис очень точно выразил, да, Бог пришел, стал человеком, чтобы человек... Да, это он цитирует, естественно, Афанасия Великого, да, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, да, чтобы человек обрел свое достоинство Божьего дитя, да, имел в виду Афанасий Великий. Мне кажется, это самое главное, что нам принесло Рождество, возвращение достоинства детей Божьих. И это удивительно. Сегодня с нами был Петр Морозов. Мы говорили об очень важных вещах. Мне кажется, мы сказали очень важные вещи. Поэтому, друзья, с наступающим Рождеством и Новым годом, и пусть в Новом году у вас все будет хорошо, и главное, будет с Богом. До свидания, да благословит вас Господь.
Да, с наступающим Рождеством. Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.